Так, продолжаем изучать текст Садхгуру Шивая Субрамания с вами, танец с Шивой, мандала шестая. Какова непроявленная сущность Бога Шивы?
Парашива – это непроявленная реальность или абсолютное бытие Бога Шивы, отличное от двух других его совершенств, которые проявлены и имеют форму. Парашива есть полнота всего, отсутствие отсутствия. Ом.
Стоп. В Адвайте мы говорим Парабрахман. В южной традиции мы говорим Парашива, но это одно и то же. Так или иначе, мы должны установить свою связь с Парашивой и реализовать предназначение своей души. Иногда даже практикующие, они спрашивают, получив дикшу, практикуя, а в чем предназначение моей души? Какого-нибудь шамана, там, астролога. Меня всегда так веселит такие вопросы. То есть, если ты получил дикшу, ты получил учение, где уже выстроена лестница на 100 тысяч лет вперед, что, как, куда идти вообще? В чем твое еще может быть предназначение? Или, может быть, ты думаешь, я открою ресторан там, или стану политиком. Ведь дхарма – это целая цепь выборов, так? Цепочка выборов, где мы все более четко регулируем, делаем выборы и регулируем свое предназначение, его как бы направляем. И чем дальше мы идем по пути, тем больше свободы у нас в выборе собственного предназначения. Поэтому садху, если он мудрый, он не спрашивает, в чем его предназначение. Он его сам реализовывает. Потому что учение дает свободу, а выбор предназначения – это и есть свобода. Вот. Конечно, есть божественное. Есть провиденциальные силы, которые ведут того или иного садху. Тем не менее, провиденциальные силы всегда учитывают вашу свободу воли. То есть у кого они не учитывают? У коров, у собак, у кошек. У живых существ с развитым сознанием, с развитой свободой воли они всегда учитывают. Но кто-нибудь видел, у нас маханта назначили помимо воли его? Нет. Или кто-то, может, монахом стал просто его, против его воли. Разве не было? Это ведь всегда ваше волеизъявление, так? Или, может, дикшу кто-то получил, так, его схватили там где-то, вытащили. Все, вот твое предназначение. Ведь вы много раз говорили, принимали сами, делали выбор на стадии символа веры, на стадии обучения. Более того, вы сдавали экзамены, вы старались даже, чтобы вам дали право на это, так? То есть всегда вы шли, проявляясь активно. Таким же образом и провиденциальные силы, божественные силы, они определяют предназначение, учитывая вашу свободу воли. Это особенность божественных сил. Вот низшие силы, а ее не учитывают, высшие учитывают. И чем дальше вы идете по пути учения, тем больше у вас открывается возможность управлять этим. Именно для этого учение создается, чтобы у вас появился веер возможностей, ваши пробудившиеся силы и энергии как раз и позволяли вам формировать свое предназначение. Но в чем же предназначение души, когда мы следуем учению? Самое главное, если вы следуете учению, мы не говорим «человек посторонний», он там. Если вы следуете учению, то ваше предназначение – устранить неведение и познать божественную мудрость, обрести брахма-джняну. Это в таком в общем стратегическом смысле. Познать божественную мудрость, раскрыть в себе божественный потенциал в виде божественных сил, а затем служить божественной воле. Вот это предназначение любого, кто вступает на духовный путь. А вот как это проявится в деталях, это не так принципиально. Например, в следующей жизни ты станешь настоятелем такого монастыря, а ты в следующей жизни будешь наставником в чистых странах. Это не принципиально, у вас есть выбор. Если вы практикуете и раскрываете в себе божественную мудрость, божественную волю. Конечно, энергии развиваются по-своему, но ваше предназначение, оно формируется вами, оно никем другим не формируется. То есть, если предназначение формируется чем-то другим, это не ваше предназначение, я вам точно говорю. И все писания говорят. То есть, если предназначение кем-то другим формируется, то оно чье? Оно его того, кто формирует, но не ваше. То есть ваше предназначение формируете только вы. Другой вопрос. Какова глубина вашей идентичности, вашего самосознания, чтобы формировать свое предназначение? Насколько вы глубоко осознаете себя? Его можно сформировать от ума, можно сформировать из атмана, можно сформировать из души. Это разные уровни. И вот чтобы сформировать свое истинное предназначение, надо обрести божественную мудрость. Но наше предназначение всегда мы сами формируем с учетом нашего понимания мудрости. Если это не мы, то это что может? Это карма. То есть чаще всего у людей их предназначение формируется кармой. Те, которые во власти кармы, у них другого выхода нет. Хотят они или нет, карма не спрашивает. Но эта карма тоже была ими накоплена ранее. Поэтому Васиштха говорит: нет такого понимания, вот судьба, вот это неотвратимое, отдельно от меня. Есть карма, накопленные предыдущие мысли. Он говорил, вот никто не видел вот Бога вот таким вот физическим зрением, который пришел и сказал, вот твое предназначение. Так? То есть это все изнутри. Никто не видел судьбу таким образом, это твои мысли. Но вот наше предназначение, когда мы идем по пути дхармы, мы выстраиваем, формируем сами. Это называется сватантрия. Принцип свободы воли. И чем выше вы поднимаетесь, тем больше этот принцип возрастает. Это что касается относительного. Но в общем, наше предназначение – устранить неведение, познать божественную мудрость, раскрыть божественную силу и служить божественной воле. Самое главное, когда мы пройдем вот эти все этапы, устранить неведение, познать божественную мудрость. Это обрести личную свободу, личные проблемы, так сказать, решить. Раскрыть определенный потенциал божественной силы. То есть это мы пока решаем личные проблемы. И первое время садху занимается тем, что решает личные проблемы. Он расправляется со своей кармой. Но когда большая часть его личных проблем решена, у него появляется определенная сила, определенное сознание, он может выбирать. И вот этот выбор, он правильно всегда делает, он связан со служением божественной воли. Это и есть высшее предназначение души – служить божественной воле. И поскольку его ум очищен, он свободен от неведения, он может уже, обладая божественной мудростью, распознавать, в чем именно божественная воля. Как он может служить божественной воле в соответствии со своим местом, временем и обстоятельством?
Парашива – самодостаточный бог, который должен быть реализован, чтобы быть познанным. Не существует и вместе с тем кажется существующим. Однако само существование и все состояния ума, существования и опыта могут существовать лишь благодаря конечной реальности Бога. Такова великая тайна, которую йоги, риши, святые и мудрецы поняли в течение веков. Для того, чтобы открыть парашиву, йог углубляется в созерцание. По мере того, как в его уме возникают мысли, ментальные концепции мира или Бога, которого он ищет, он мысленно повторяет «нети, нети, это не то, это не то». Его успокоенное сознание вырастает в сат-чит-ананду. Он повсюду проникает через все формы в этом блаженном состоянии. Он помнит свою цель, которая за пределами блаженства, и твердо повторяет «нети, нети, это не то, чего я ищу». Через пранаяму, через мантру, через тантру йог проявляет неукротимую волю, и последние признаки формы, времени и пространства отступают, когда йог, глубоко погруженный в нирвикальпа самадхи, погружается в парамашиву.
Обрести брахмаджняну, познать свой атман, погрузиться в парамашиву — это синонимы. Это означает, мы должны познать свою чистую сущность, свободную от мыслей, чувств, пяти оболочек, понятие времени, пространства, свободное от субъекта и объекта. По-настоящему мы узнаем, кто мы, когда познаем этот аспект парамашивы. На этом пути мы испытываем четыре волны благословения. И первая волна благословения связана с крией, с крия-падой. Когда вы посещаете места паломничества, делаете севу, получаете дикшу, все эти очистительные, выполняете очистительные внешние вещи, ум очищается, и вы можете получить такое благословение через поведение, через действие. Как благословение ощущается? А внезапно вам что-то открывается, проявляется мудрость или ясность. Вторая волна благословения связана с упасаной, поклонением, чувством преданности. Вы можете ее получить через гуру-йогу, через почитание Иштадеваты, через почитание Парамгуру или прибежище гуру Парампары в общем. Она проявляется как тонкие знаки, как знаки в сновидениях или чувство благословения наяву, когда вы делаете арати, утреннее, вечернее, поете баджаны, делаете пуджу. Оно связано с тем, что божественные энергии начинают обращать на вас внимание. Их сила начинает перетекать к вам. Это не то, что где-то сидит на небесах Шива, он думает, вот этот человек хорошо мне поклоняется, надо слетать к нему, выразить ему, объявить благодарность и подарить что-нибудь. Энергия божества такова, что она везде существует. И получить благословение означает войти в контакт с этой энергией. Как только контакт состоялся, и благословение происходит. Это значит, вам удалось подключиться. До более личностного контакта еще далеко. Чтобы получить личностный контакт, более персонализированный, нужно выполнять большую-большую тапасию. Но вот на уровне чари-тантры такое благословение происходит как результат хорошей упасаны. Третья волна благословений на уровне йога-тантры происходит благодаря передаче учения, метода и применению метода. Здесь вы получаете лакши, знаки применения метода. Какой бы вы метод ни получили, вы всегда должны знать, у него есть знаки, знаки, указывающие на применение. То есть метод – это ваш проводник в определенную реальность. Когда вы его правильно применяете, эти знаки появляются. Ну, как на дороге есть отметки. Там, до Берлина 1000 километров. Потом вы едете до Берлина 800 километров. Потом едете 300 километров. Это знаки, которые указывают, что вы двигаетесь по своей цели. Любой метод. Кундалини-йога, санкальпа, нада-йога, джоти-йога, иштадевата-йога, йога иллюзорного тела, шамхави-мудра. Всегда у метода есть знаки. Если вы применяете, и нет каких-то ограничений, препятствий, эти знаки появляются. Если они не появляются, но надо искать причину, почему не появляются. Это благословение в йогападе через упаю. Наконец, четвертая волна благословений в джняна-паде на уровне анутара-тантры. Она приходит через шравану, манану, нидитхьясану, через прямое введение, созерцание, адвайта-веданту и джняну. Это благословение самое трудное и самое глубокое. Оно связано с переживанием адвайты, недвойственности, вне субъекта и объекта. Может быть, вы не будете видеть никаких божеств, особых знаков не будет проявляться. Но внезапно на тонком уровне вы осознаете что-то, и это осознавание остается с вами на всю жизнь. Это как вы были ребенком, а потом повзрослели. Вы уже не можете снова стать ребенком. Вы уже повзрослели, и ваше видение, взгляд на мир тоже изменился. Это благословение в джняне. Таковы четыре уровня благословений, которые йогин проходит на пути постижения своей пустотной сути. И вот постичь на этом уровне Парамашиву – это означает постичь собственную пустотную недвойственную суть. На этом путь не заканчивается, но персональное освобождение и просветление через это обретается.
Так говорят веды. Сияющая, бесформенная, не имеющая начала и чистая, то всепроникающее существо одновременно внутри и вовне. Он превосходит даже трансцендентное, непроявленное, причинное состояние Вселенной.
Здесь говорится всепроникающее, всеведущее существо. В Адвайта-веданте Брахман. У буддистов шунья. Шунья также у индуистов. То есть шунья – это не только буддийский термин. Существо указывает на то, что это не есть некая пустота несознательная, обезличенная. Это сверхсознательная, мудрая пустота. И когда вы с ней соединяетесь, вы понимаете, что ее сознательность выше, чем ваша собственная.
Что такое чистое сознание Бога Шивы? Парашакти – это чистое сознание, субстрат или первичная субстанция, текущая через все формы. Это непостижимое присутствие Шивы, изначальная основа и бытие всего сущего, без которой ничто не может продолжаться. Ом. Парашакти – высшая энергия, называется многими именами – тишина, любовь, бытие, сила и всезнание. Именно Сат-Чит-Ананда, существование сознания блаженства, та изначальная сила существования, которая недифференцированно, полностью осознает себя и не имеет объекта своего сознания. Она излучает божественный свет, энергию и знания. Из Парашивы всегда исходит Парашакти, первое проявление разума, сверхсознания или бесконечного знания.
Когда вы смотрите на мужских божеств, они олицетворяют принцип Парамашивы, особенно сам Шива. Когда вы смотрите на женские божества, они олицетворяют принцип Шакти. Это брахман, который пришел в движение, в котором возникла вибрация и возник импульс. Это тот же самый брахман, но в качестве он отличается. Почему изображают в виде женских божеств? На самом деле, не надо думать, что там мужчины, женщины и все это такое, различия гендерные у богов тоже, как на земле. Вовсе, конечно, нет. Шива, если захочет, он предстанет в виде мужчины, в виде женщины, также и Вишну. Шакти, если захочет, любая, предстанет в виде мужчины, женщины, в виде животного, птицы, ангела, кого угодно. Это фундаментальные принципы. Однажды Вишну предстал в виде Мохини, прекрасной девушки, которая очаровала асуров. Это известная история. Оттуда началась Кумхамела. Так что Шива был очарован даже Вишну. То есть для богов это не то же самое, что для людей. В мире людей даже сейчас некоторые меняют пол. То есть даже в мир людей начали как бы происходить изменения в отношении к своему телу, понимание «я не есть это тело». В Америке даже хотят ввести закон, что школьники, там, начиная, по-моему, с 7-летнего возраста, могут выбирать свою гендерную принадлежность, даже не спрашивая родителей. То есть я хочу быть девочкой, хочу быть мальчиком. Я не знаю, плохо это или хорошо, но вот так. На Западе, то есть сменить пол, сделать как-то операцию, это уже стало сейчас часто. То есть люди начинают задумываться, я не обязательно должен быть тем или тем. Но для божественных существ вообще таких различий нет. Но их изображают в виде мужчин, в виде женщин, указывая на этот принцип, потому что женское тело олицетворяет принцип энергии, принцип воли, деятельности, а мужское тело олицетворяет принцип Шивы, принцип покоя и недеяния. То есть это изначально природное разделение существует. Поэтому говорят, каждая женщина — это немножко Шакти, каждый мужчина — это немножко Шива.
Бог Шива знает благодаря бесконечному, постоянному, любящему сверхсознанию. Шива знает свои творения от глубины до поверхности. Его сущность пребывает внутри каждой одушевленной и неодушевленной формы. Если бы Бог Шива убрал свою всепроникающую парашакти из одного или из всех трех миров, они бы рассыпались и исчезли. Шакти Шивы – это устойчивая сила, присутствующая во Вселенной. Это неограниченная сила не имеет ни начала, ни конца. Воистину, одна она – божественный разум Господа Шивы. Веды говорят, «Он Бог, скрытый во всех существах, и внутренняя душа, которая во всем».
Для Адвайты Веданты, которая является для нас определяющей философией, нет двойственности. Там сразу говорится, ты есть брахман. Если вы почитаете Брахмана Чинтанам, Вивека Чудамани, надо просто разобраться с оболочками, найти атман и определить тождество атмана и брахмана. Но вначале, прежде чем человек приступает к философии Адвайта Веданта, он становится верующим. И поскольку он становится верующим в Бога. И йогин должен стать, прежде чем постичь Адвайту, обрести веру. Он должен стать любящим, он должен накопить заслуги. Он должен внутренне приготовить к себе к Адвайте. Если он внутренне себя не приготовит к Адвайте, то сама Адвайта не сработает. И в индийском обществе индийская культура готовит человека к Адвайте. То есть он родился, у него был там отец, который учил его упасане поклонению, он получил там дикшу, у них был семейный гуру, он с детства играл с фигурками Шивы. Естественно, он смотрел мультфильмы про божеств, он слышал это. Тогда он после 30 или в 40 лет задумывается о смысле жизни, думает, чего мне здесь в этой сансаре делать, стану садху, стану саньяси. получает благословение от гуру и думает, пойду путем Адвайты, самым высшим путем. Он уже имеет опыт разделения на ашрамы и варны, осознает себя варнашрамадхарме, как определенный отрезок своей жизни прожил. Но когда Адвайта Веданта приходит на Запад, то все это, всего этого нет. И западный человек знакомится с Адвайта Ведантой в основном через книги Шри Рамана Махариши, через переводы текста Шанкары. И он, так сказать, сразу слышит «Ахам Брахмасми, ты есть Брахман, все иллюзия». Это подобно тому, как если бы человек, не умеющий водить велосипед, ему говорят, вот новенький Боинг или новый самолет. Попробуй, если он в жизни даже не управлял самыми простыми вещами. Либо он должен быть обладать очень большими заслугами, чтобы сразу он мог это делать. Либо он должен проходить этот путь постепенно так же. И первые 12 лет не следует пытаться сразу достичь просветления. Почему? Чтобы не было разочарования. Лучше пытаться обрести веру. И вот разочарования точно не будет. Потому что вы поставите цель обрести просветление, обретете, непонятно. Но если вы поставите цель обрести веру, вера появится, вы будете удовлетворены. И вот обрести веру, устойчивую, сильную веру, связь с прибежищем, с гуру, с Иштадеватой, святыми, учением, очень важно. Затем обрести любовь, по-настоящему очистить себя так, чтобы все клеши ушли. Гнев, привязанность, невежество, алчность, вожделение, эго, гордость, чтобы они все были очищены. И вот у вас есть вера, есть любовь. Следующее, что поставить цель – изучить философию хорошо на интеллектуальном уровне и уровне ясности. Когда вы знаете учение, даже если вы его не реализовали, это не страшно. То, что вы не реализовали, вас, но никто за это упрекать-то не будет. Иногда человек говорит, я хочу вот переживания получить, реализовать, потому что это ведь все нереализованный опыт. Это похвально, однако переживания надо получать в строгом соответствии с шастрами. Потому что если вы без знания шастр попытаетесь получить переживания, то может с вами сыграть злую шутку. Потому что переживаний может быть очень много. Они могут быть даже как в ящике Пандоры. Всякие могут быть переживания. Но у вас должно быть вивека, развлечение, определенное понимание, какие переживания вам нужны, а какие надо отвергнуть. Если вы знаете философию учения, вы идете правильным путем. Поэтому все переживания надо испытывать, но в строгом соответствии с шастрами. То есть в традиции Адвайты, в традиции ситхов нет такого, не придается значения личному мнению. А есть мнение сампрадаи. Это очень важно. Потому что каждый может иметь свое мнение по поводу Бога. Так? По поводу Брахмана, по поводу Шивы. И мы сталкиваемся часто, когда человек, не зная учения, не изучая тексты, имеет просто разные мнения. Он говорит, я постиг такой уровень Парабрахмана, я такой, Парабрахман такой, Шива такой мне являлся. Вот так. Можно во всем этом легко запутаться. Но если вы знаете шастры, вы руководствуетесь знаками учения, вехами, вы никогда не запутаетесь. То есть мнение сампрадаи поставить выше своего. То есть это не значит, что у вас не должно быть своего мнения. Свое мнение всегда должно быть, но оно должно коррелироваться с мнением сампрадаи. Мнение сампрадаи – философии священных текстов, то есть авторитетных писаний, линии гуру, вы должны всегда ставить выше. И только по мере накопления опыта, когда ваше мнение и мнение сампрадая полностью будет совпадать, то есть вы получили опыт, его проинтерпретировали, открываете там шанкару, вот, точно, один в один совпадает. Получили опыт, открываете йога-васиштху, один в один совпадает. Или открыли Упанишады, там, знаки света, джоти-йоги. Открыли мандала Брахмана Упанишаду, один в один совпадает. Вот. Тогда, когда ваш опыт полностью коррелирует с мнениями святых, вы можете уже и доверять своему мнению. Это очень важно, чтобы правильно идти по духовному пути. То есть ни в коем случае не следует придавать значение своему опыту, если он не коррелирован с опытами святых и священных писаний. Потому что наша задача получить собственный опыт, но этот собственный опыт должен быть идентичен мнению святых, чтобы стандарты просветления были те же. Если он не будет идентичен мнению святых, сложно сказать, принесет он вам счастье или нет, освободит он вас или закабалит еще больше, кто его знает. В этом и ценность учения, что в нем есть знаки, в нем есть мнение святых и святые, которые прошли этим путем. Если бы этого не было, то ценность учения была бы не больше там, психология, не больше каких-нибудь новомодных течений, там, ченнелинга. Там, есть люди, общаются с инопланетянами седьмой расы, там, по фиолетовому лучу им приходят знания. Там, есть общаются с командорами, там, ну, разные есть, так сказать, сампрадаи. Здесь фундаментальный вопрос. Вы когда-нибудь видели святых этой традиции? Тут, если там есть святые, вы их видели, и они оставили после себя там тома священных писаний, линии передачи, то все нормально. То есть можно им следовать. Если святой какой-нибудь оккультист седьмого луча реализовал тело света, описал свой опыт, написал там свои упанишады или древняя традиция, там тысячи лет, пять тысяч лет, и много, следуя этому, достигли того же, то можно ему следовать. Но таких не бывает в природе. То есть или философия какая-нибудь, последователь, там, может быть, Канта, Зигмунда Фрейда. В этом смысл учения сампрадая, его ценность, что благодаря этому учению миллионы святых, тысячи святых реализовали освобождение. И нам, наша задача стоит в том, чтобы повторить их собственный опыт, пропустив через себя, внутри самого себя. Это как если есть кто-то, кто прыгнул в высоту с шестом или просто без шеста, там, на 2 метра. Так? На 2,20. Там рекорд какой-нибудь поставил. То когда вы приходите прыгать, то ваша задача хотя бы дотянуть до этого рекорда. То есть это за счастье такой же повторить его рекорд. Вы, конечно, можете думать, а я хочу на 8 метров. Ну, пожалуйста. Но за большое счастье прыгнуть тоже хотя бы на 2,20, повторить, получить тоже мировой рекорд. Таким же образом, мы, когда говорим о святых древоприбежище, говорим, это все духовные олимпийские чемпионы, которые прыгнули так высоко, кому среди людей просто даже шанса нет это сделать. И мы хотим повторить их результат. То есть мы не хотим чего-то нового. Мы не хотим прыгнуть в бок. Смысла нет вообще. Или как-то еще задом наперед, но без планки там. Вот. Мы хотим просто повторить их вершину, их наверх, их стремление подняться наверх, то, которое они реализовали и описали в своих священных текстах, упадешах, наставлениях. Вот. Очень высокие стандарты. А раз мы хотим повторить их опыт, для нас очень важно их мнение, очень важно их путь. Важно их учение, философия и наставление. В этом и смысл ценности учения. Если бы этого не было, то каждый мог бы сказать, ну, ты следуешь Адвайта Веданте Шанкарачарье, я следую мистическому учению там, командора какого-нибудь. А я следую теории плоской земли. И мы все достигнем освобождения. Но это же не так. Потому что, как я говорил, нет святых, значит, нет пути освобождения. Значит, может быть, там какое-то существо действительно кого-то впечатлило. Но это не может быть путем для тысяч человек. Если нет священных писаний, нет линии передачи, нет системы практики, нет гуру. И когда такие люди говорят, там, вот, наше учение, вот, оно даже лучше, чем ваше. Я говорю, очень хорошо, я буду только рад, я же не против, чтобы все были святыми, все были освобожденными, просветленными. Я был бы счастлив. Но не так много освобождающих учений. И тогда я спрашиваю, ну, а где ваши святые, где ваши священные тексты, где ваши ашрамы, где ваши боги, где результат того, что это такое прекрасное учение? Это вопрос самая учения, следование гуру Шишья Парампары, вопрос прибежища. Почему мы ценим учение?
Он наблюдает творение, живет во всех вещах и наблюдает все вещи. Он чистое сознание за пределами всех трех состояний природы. Ом Намах Шивая. Какова природа изначальной души? Парамешвара — это несозданная, вечно сущая изначальная душа, Шива Шакти, творец и высший повелитель Махадевов и существ всех трех миров.
Итак, в Адвайта Веданте Ишвара или Парамешвара, то же самое, что в шиваизме, это особая душа, тело, которое состоит из чистой сатвы. Когда Брахман отражается в чистой сатве, в майе появляется Ишвара или Парамешвара. Ишвара – это тот, кто является владыкой Вселенной, ее творит, поддерживает и разрушает. Именно об этом Ишваре звучит Махавакья – Таттвамаси. Она говорит «ты есть то», а «то» имеется в виду именно Ишвара. То есть Ишвара – это великая, особая, первичная душа, которая творит всех богов, творит Вселенную. Разумная, сверхразумная душа. И именно это тот бог, с которым мы отождествляем Иштадевату, которому мы поклоняемся в персонализированном более смысле. Был такой святой Чайтанья. Он поклонялся Кришне. Он был очень верующим, очень преданным, основатель бенгальского вайшнавизма. И царь однажды по имени Тапарудра захотел с ним встретиться. Он тоже был преданным Бога. И он как-то сказал, я хочу встретиться с вашим гуру Чайтаньей, пообщаться с ним. Ему сказали, это вряд ли возможно. Он блюдет строго правила саньясы, не встречается с царями, богатыми людьми. Это невозможно. Поскольку вы цари-материалисты и подвержены соблазнам, искушениям, занимаетесь политикой, разными нечистыми вещами, то он не может с вами встретиться. Его ученики сказали. Этот царь был очень верующим, он начал думать тогда, зачем мне это царство тогда, если я не могу даже получить благословение от этого святого. Он начал думать, чтобы оставить свое царство, как-то покинуть его, стать саньяси. Тогда его начали придворные уговаривать, что если вы покинете царство какое-нибудь, придет Млечха, недуховный человек, и всем будет не очень хорошо. И они начали говорить ученикам Чайтаньи, смотрите, вот наш царь покинет царство, придет какой-нибудь другой царь, тогда неизвестно, как он к вам отнесется. Лучше устроить ему встречу. Они поговорили с Чайтаньей, объяснили им, он сказал, нет, я не хочу встречаться там, с мирскими правителями, они не любят Бога. Я буду жить по-своему. Тогда они предложили царю, что ты приди, будет там большой праздник, будут возить колесницы, и ты приди просто в простых одеждах, как простой подметальщик, без знаков, без короны, без телохранителей. И там, когда будет вывозить божеств, там будет Чайтанья их приветствовать, а ты придешь и получишь его благословение. И он пришел скромно одетый, там, в виде подметальщика. И когда Чайтанья делал ритуал, танец перед божествами, там, в экстазе, и он тоже подошел, и Чайтанья упал, и тот его поймал прямо на руки, подумал, какое благословение. Он упал без сознания, такой, в экстазе, в самадхи, прямо ему на руки. Но Чайтанья потом пришел в себя, увидел лицо царя и сказал, это же такой грязный человек, материалист. И поскорее вырвался и убежал. И царь снова очень расстроился. Он подумал, меня все знают в лицо. Такая моя плохая карма, я даже не могу получить благословение от святого. И он снова начал думать, чтобы покинуть царство, стать саньяси. Подумал, зачем мне это царство, если я не могу получить благословение. Но кто-то из учеников Чайтаньи, зная, что не очень хорошо, если царь, хороший царь, праведный, покинет свой пост, он начал думать по-другому. Он сказал, хорошо, я поговорю снова с Чайтаньей. Он поговорил с Чайтаньей, Чайтанья снова отказался. Но у царя был сын, и Чайтанья сказал, я приму его сына. Если сын придет, то сын и отец — это одно, как бы я ему дал нам даршан. И тогда этот ученик Чайтаньи сказал, поскольку Чайтанья преданный Кришне, ты наряди его как Кришну. Вот этим ты его сделаешь очень довольным. Он точно даст тебе большое благословение. И царь нарядил его там в желтые штаны, там павлинье перо, шапку, свирель, там украшения. Полностью нарядил его как Кришну. А Чайтанья, он был такой божественный мудрец, полностью поглощенный своим Иштадеватой, своим богом. Он везде его искал. И он ему являлся духовным зрением, он его хотел обнять, и он исчезал, он потом бегал везде с криками, где мой Кришна. Иногда его там искали, он там в реку там мог там куда-нибудь прыгнуть там за ним, в кусты, еще где-то. Он постоянно медитировал, поглощенный был, да. И он сидел где-то у себя в хижине, и он снова молился Кришне, призывал его, и тут приходит этот мальчик, одетый как Кришна. Физически он никогда не приходил, а тут этот мальчик приходит, он подумал, что это Кришна в физическом теле к нему пришел. И он с криком прыгнул на него и обнял, думая, чтобы в этот раз не убежал. И от экстаза потерял сознание. И мальчик от испуга тоже потерял сознание. То есть он получил такой даршан. А потом, когда они оба пришли в себя, у них такой наступил экстаз, они начали там петь, танцевать, и он, и мальчик в таком блаженстве просто. И этот мальчик вот такой в измененном состоянии сознания пришел домой уже к царю. Тоже с песнями, с танцами в таком трансцендентном состоянии. И царь, когда его коснулся, даже этот даршан его, в него проник. Он получил это благословение через своего сына. Это результат преданности. И когда вы преданы Богу в форме Ишвар, в форме Парамишвары, вы всегда получаете благословение. Это вторая волна благословения в Чарья-тантре. Иногда эта волна благословения, вторая и четвертая, они приходят вместе. Если вы следуете пути недвойственности, то Парамешвара вас благословляет на уровне Чарья-тантры. Чарья-пады и на уровне джняна-пады. И даршан недвойственность вы также получаете. То есть божество показывает вам недвойственную суть. Если человек поклоняется в двойственности, божество не покажет ему недвойственную суть. Оно не будет нарушать его умонастроение. Был такой святой, по-моему, Тукарам, и он поклонялся тоже в какой-то форме Вишну. Не помню какой. И он видел своего Иштадева, то беседовал с ним, играл с ним. И он считал себя он уже продвинувшимся святым, очень чистым, возвышенным, преданным святым. Иметь даршан божества, лицезреть его постоянно, общаться с ним. Но когда было собрание ситхов, один из них шутку сказал. И там самый главный баба, Махасидх, и один святой сказал, ну-ка проверь, все ли горшки обожжены, все ли достаточно созрели в познании Бога. И этот махасид шутку взял посох и так всем по головам начал. Бум. Сказал, этот горшок нормальный, этот нормальный, этот нормальный, а этот еще не обожженный. И он показал на Тукарама. Его это задело и обидело, потому что он видел Иштидевату, он беседовал с ним, и он обиженный ушел из этого собрания. И он начал жаловаться своему божеству. «Как так? Я общаюсь с тобой, получил благословение, а они меня не признали». Он сказал, «Да, это твоя проблема, я должен был сказать тебе, но не хотел». «Двойственные мысли еще остались у тебя». И даже я не могу тебе помочь в этом. Потому что я очень люблю тебя, но надо что-то в кое в тебя, что-то отсечь. Вот. И он сказал им, отправляйся к такому святому, он тебе поможет. Вот. И когда он отправился, этот святой помог ему устранить двойственные представления, и в следующий раз уже он уже был принят в эту компанию как обожженный горшок. Вот это разница между даршаном в Чарьяпаде и даршаном в Джняна-паде. Даршан божества может приходить в любой паде. Но даршан в Джняна-паде устраняет окончательное неведение. Даршан в Чарьяпаде дарует сарупья-мукти, салокья-мукти и сарупья-мукти. Но он не обязательно дарует мокшу, освобождение. Не обязательно он дарует саюджья-мукти. Даршан в Джняна-паде дарует саюджья-мукти. Но и там очень важна преданность, преданность самоотдачи.
Пребывающий в своем творении, наш личностный Господь правит изнутри, а не сверху. Ом. Парамешвара, Всевышний Бог, Мать всей Вселенной, есть вечный и независимый владыка, почитаемый всеми богами и разумными существами. Шива-шакти так любим, что все связаны с ним глубокими связями. Он настолько велик и настолько могуч, что люди страшатся перечить его воле. О нем так много говорят, что его имя на устах у всех, ибо он – изначальный звук.
Кому поклоняются последователи других религий? Мусульманство, христианство, иудаизм. Они тоже поклоняются Парамешваре. Ну, по-своему. Для нас Парамешвара — это Шива и Дататрея. А различные воплощения, эманации, проявления богов, святых — могут также уважаться и в индуизме, в санатана-дхарме. Например, Будда почитается как инкарнация Вишну, ну, как воплощение Вишну. Не следует слишком ставить разграничения, не следует слишком привязывать Бога в соответствии с географией, с местом. Следует больше утверждать любовь и единство. И утверждать любовь и единство не означает стирать границы, смешивать различия и устранять уникальность каждой религии. Каждая религия уникальна, даже каждая школа и линия передачи уникальна. Каждого мастера, что уж говорить о религиях. Их не следует смешивать, их надо все уважать. Но не следует ставить искусственные барьеры и бояться других, потому что это один и тот же самый Бог. И вот философия санатана-дхармы уникальна тем, что она говорит «Сарвам Брахман» — все это проявление единого Бога. Поэтому религиозный инклюзивизм, способность включать всех святых, всех божеств в свое мировоззрение, ничего не отвергая, но это естественно из этого видения вытекает. Это не значит, что мы им следуем. Это значит, что мы их уважаем, просто следуя своему.
Будучи изначальной и совершенной формой, Бог Шива в третьем совершенстве своего существа, изначальная душа, проявленный и личностный Господь, естественно творит души по своему образу и подобию. Полюбить Бога – это познать Бога. Познать Бога – это почувствовать Его любовь к вам. Такой сострадательный Бог – существо, чье сияющее тело может быть увидено в мистическом видении, заботится о малых существах, каковыми являемся мы, и о нашей Вселенной. Есть много мистиков, которые видели блестящую, молочно-белую форму сверкающего тела Шивы с огненными волосами, изящными руками и ногами, большими кистями, совершенным лицом, любящими глазами и задумчивой улыбкой. Агамы говорят, Парамешвара – причина пяти проявлений, проявленных аспектов – эманации, сришти, сохранения, стхити, растворения, самхары, сокрытия, тирабхавы и проявления, ануграхи. Ом намах Шивая.
Oh.